Добрый вечер, друзья. Одну мою знакомую, пожилую даму, звали Нинель. И когда я спросил ее, это что, видоизмененная Нина? Она ответила, нет. Нинель — это Ленин, наоборот. Применяя этот принцип, скажем, к Сталину, получим имя Нилац. Слово неблагозвучное, и поэтому, быть может, людей с именем Нилац я не встречал никогда. Зато встречал людей по имени Ким, коммунистический интернационал молодежи, Марлена, Маркс Ленин, и даже женщину по имени Станка. На вопрос, что это за имя, она отвечала, потупясь, что имя это сокращенное и что полное настоящее это имя — электростанция. Да, постарались родители. Потом, когда этот ранний энтузиазм поугас, таким вот имя творчеством заниматься перестали. А вы знаете, этого мне немного жаль, потому что со старым набором имен, повторяющимся из поколения в поколение, жизнь становится как бы предсказуемой, а стало быть, и более скучной. И вот, о любезный слушатель, я дарю тебе красивое новое женское имя. Имя — это символ вечной зелености, особой желанности и благополучия. Это имя — валюта. Валюта, валютка, валюточка! С языка слетает легко. С любым отчеством сочетается валюта Ивановна, валюта Ксенофонтовна. Ну уж, а если вам скажут, что имя какое-то не наше, вы им сразу резонно. А как же начальник опричнины при Иоанне Грозном, знаменитый Валюта Скуратов, а? Сегодня мы продолжим рассказ о Джиме Моррисоне и группе The Doors с седьмой частью нашего сериала, но для начала заглянем в рок-хронику. Девятнадцатое августа в 1939 году в Лондоне родился Джинджер Бейкер, урожденный Питер Бейкер, один из ведущих барабанщиков 60-х и 70-х, участник групп Cream, Blind Faith и Джинджер Бейкер Air Force. 20 августа в 1948 году в Англии в графстве Вустершир родился один из выдающихся вокалистов рока Роберт Плант, участник Led Zeppelin, с 80-го года сольный артист. 23 августа в 1966 году, 25 лет назад, вышел впервые на экраны фильм «Битлз Help» «Помогите». 23 августа 1947 года в Лондоне родился барабанщик группы «Who» Кит Мун. Он умер в сентябре 1978 от передозировки наркотиков. Вот на этом мы короткую рок-хронику, пожалуй, закончим и перейдем к рассказу о группе «The Doors». Отрывок из композиции «Who Do You Love?» — «Кого ты любишь?» в исполнении группы «The Doors». Наш рассказ на прошлой неделе мы прервали на событиях лета 67-го, когда песня «Light My Fire» в конце июля поднялась на вершину американского списка, возвещая начало неминуемой известности. А известность — дело ответственное. По себе знаю. Сам однажды был известным аж целую неделю. Все на тебя смотрят, все замечают. Тут уж и о внешности приходится думать, чтобы народу интересно было на тебя смотреть. И вот, обуреваемый, видно, такими вот мыслями, Джим Моррисон пошел тогда по магазинам одежды в поисках чего-нибудь эдакого. да и купил приглянувшийся ему черный кожаный костюм, пиджак и брюки. Причем брюки такие тесные, что, впялившись в них с трудом, как в перчатку, Джим выглядел так, будто его в голом виде окунули до пояса в черную чертежную тушь. «Зачем?» — спросит тут иной парубок в широких, как черное море, шароварах. И вот что я вам на это отвечу. Лет эдак 20 назад, спасаясь от крупной театральной интриги, ансамбль «Добрые молодцы», я в том числе, поехал на тихие полулевые гастроли по Ставрополью. В качестве принудительного репертуара послана была с нами в поездку рыжая певица, которая исполняла оглушительным голосом песню «Россия». Выступала она в красном платье с желтой бахромой, в платье, сшитом, как мне тогда казалось, из какого-то переходящего красного знамени. Платье таком узком, что малейшие переливы ее тела тут же передавали зрителям в зал. И вот однажды, стоя за кулисами, я заметил, что чистота линий этого платья не омрачена никакими поперечными складками или бугорками. Иными словами, рыжая певица натянула его на голое тело. Я, как руководитель, вынужден был принять какие-то меры. «Ольга», — сказал я ей деликатно после выступления, — «вы знаете, у меня создалось впечатление, что у вас под платьем ничего нет».
«Ничего»,
— радостно согласилась она. «Но», — сказал я ей, — «ведь вы выходите на сцену. Для чего вы это делаете?» Ольга кокетливо стрельнула глазами по классической формуле с потолка на пол, потом на предмет. Оглушительно всхохотнула и сказала:
«Для секса!»
Конечно, исполнительница песни «Россия», рыжая певица Ольга, отставала от Джима Моррисона по чистой хронологии года на 4. Но, с другой стороны, ни о самом Моррисоне, ни о его черных кожаных штанах в обтяжку она, понятное дело, и знать не могла, что позволяет мне считать ее первооткрывательницей моррисоновского принципа сексуальной стимуляции. Если не в масштабах всей страны, то уж, по крайней мере, в пределах Ставрополья. А кто там был тогда секретарем обкома? То-то и оно. Вот ведь где вызревали ранние зерна перестройки. Но вернемся к Джиму Моррисону. Известность делает человека интересным в том смысле, что все к нему начинают проявлять интерес. Им открывается вход в разные узкие и избранные круги. А уж в 67-м более избранного круга, чем поп-художник Энди Уорхол и его окружение, и представить было трудно. Там-то и познакомился Джим Моррисон с очаровательной белокурой Нико, настоящей немецкой девушкой. В светских хрониках ее называли обаятельной, неуловимой, женщиной без возраста. Начинала она как манекенщица в родной Германии, потом в 58-м появилась в фильме Фредерико Феллини «Ля Дольче Вита. Сладкая жизнь». Известно, что была любовницей французского актера Алена Делона, потом подругой Боба Дилана, а затем Брайана Джонса из «Роллинг Стоунс». К моменту встречи с Моррисоном она была вокалисткой в экспериментальной уорхоловской группе «Exploding Plastic Inevitable» — «Неизбежный взрывающийся пластик». Была она ростом с Джима, говорила таким матовым низким голосом, не прочь была выпить. Короче, для Джима все это стало как фильм Бергмана по сценарию Брехта под режиссурой Ионеску. «Джим is crazy», — говорила про него Нико глубоким вагнеровским голосом. «He is totally crazy». То есть Джим сумасшедший и абсолютно сумасшедший, при этом замечали, что лицо ее принимало мечтательное выражение. Мне довелось встретиться с Нико в одной из лондонских компаний году в 80-м. Она была такой же неуловимой, загадочной женщиной без возраста, говорила со мной о России и показалась мне, прошу прощения, страшной дурой. Возможно, я чего-то недопонял. Но неважно. Роман с Джимом длился недолго, он вскоре вернулся к своей Памеле. И Нико в течение последующих лет время от времени появлялась на его горизонте среди нескольких прочих, но Памела оставалась для Джима Моррисона, как он сам говорил, космической подругой. Такими словами он больше никого не называл. Во многом Памела была на него похожа. умная, привлекательная. Памела, как и Джим, избегала спорта, солнечного света, предпочитая домашнее затворничество и полутьму. Охотно экспериментировала с наркотиками, традиционная мораль была для нее несущественной. Во многих отношениях Памела заменяла Джиму мать. Она хорошо готовила, умела создать домашний очаг, семейное гнездо, недолюбливала остальных участников Дорс, говорила, что призвание Джима — это поэзия. Не одобряла она его пьянство, иногда его пилила. Однажды осенью 67-го Джим готовился к концерту в Лос-Анджелесе, в Венеции. Он при этом как бы возвращался в родные места с триумфом. И вот, стоя перед зеркалом в своих кожаных штанах, он позировал, отрабатывал концертную стойку, втягивал щеки, напрягал мышцы живота, тряс кудрями. «Джим», — сказала вошедшая Памела, — «опять ты эти кожаные штаны надел. Ты бы переоделся, а то, знаешь, от них уже пахнет». Снизу, с улицы, просигналил лимузин. Пора было ехать на концерт. Джим и Памела сбежали вниз по ступеням, дверь лимузина раскрылась, но Джим перегородил с собой дверь, встав на пути у Памелы. «Я передумал», — сказал он. «Не надо тебе ехать на концерт, ты мне только настроение испортишь». С этими словами он сел в машину, хлопнул дверцей и сказал шоферу: «Поезжай». Композиция «Unhappy Girl» — «Несчастная девушка» с пластинки «Strange Days» — «Странные дни» второго альбома группы «The Doors». В том концерте, на который Джим Моррисон не взял свою подругу Памелу, группа «The Doors» выступала перед известными «Jefferson Airplane». Были у них концерты также в Филадельфии, в Бостоне, в Нью-Хэмпшире. Песня «Light My Fire» оставалась на вершине списка 3 недели, уступив потом это почетное место заокеанским «Beatles» с песней «All You Need Is Love». В конце августа фирма «Электро» выпустила следующее заявление. «Электро Рекордс» обратилась в Ассоциацию пластиночной промышленности Америки для получения сертификата в том, что альбом группы «The Doors» и их одиночная пластинка достигли статуса «золотых». К 30 августа альбом «The Doors» продался на сумму более $1 миллиона по оптовой цене, и более 1 миллиона копий песни «Light My Fire» поступили в продажу. Группа «The Doors» — единственная группа года, получившая золотой диск за свой первый альбом, и из всех групп, дебютировавших в 1967 году, они единственные, кто продали 1 миллион своих 40-пяток. Конец цитаты. Вот в такой обстановке, имея за плечами 2 золотых диска, что, естественно, прибавило ребятам уверенности в себе, наши, понимаете ли, дверцы приступили к записи 2-го альбома под названием «Strange Days» — «Странные дни». Не думаю, что Моррисон при всей своей начитанности знал Маяковского, но именно лозунг «Твори, выдумывай, пробуй» как нельзя более подходил к обстановке. Для создания одной из песен «Horse Latitude» — «Лошадиные широты» Джим извлек из своего поэтического запасника школьную поэму, в которой описывалась грустная история о том, как команда, спасая корабль, выбрасывает за борт живой груз живых лошадей. Для создания звукового фона продюсер Пол Ротшильд и инженер с хорошей славянской фамилией Ботник стали наращивать слой так называемой конкретной музыки. Шум магнитофонной ленты, усиленный и ускоренный от руки, походивший на завывание ветра, рояль, на котором играли как на арфе, естественные звуковые эффекты, подвергнутые электронному искажению. В ход пошло все. Запись бутылки, брошенной в железный бак, стук скорлупы кокосового ореха по полу, дикие завывания приглашенных друзей. На этом фоне почти неслышным из-за шума голосом Джим выкрикивал строчки стихотворения «Когда под гладью вод возникла мысль о буре».
When the still sea conspires in armor and her sullen and aborted currents breed tiny monsters, true sailing is dead. Awkward instant, and the first animal is jettisoned. Legs furiously pumping their stiff green gallop, and heads bob up. Poise, delicate, pause, consent, in mute nostril agony, carefully refined, and sealed over.
Композиция Horse Latitudes, «Лошадиные широты», со второго альбома группы Strange Days, «Странные дни». Были на этом альбоме и другие эксперименты. На заглавной песне «Strange Days» Рэй Манзарек использовал тогда только что изобретенный синтезатор инженера Муга. Это вообще одна из первых синтезаторных записей рока. На третьей песне «Unhappy Girl» — «Несчастная девушка» — мы ее только что слушали — Рэй должен был сыграть свою партию задом наперед, так сказать, «Дерипан Мадаз», а барабанщик Джон Дензмор сыграть задом наперед на хай-хете, то есть не закрывая его на вторую и четвертую доли такта, а наоборот раскрывая его с мягким подсасывающим звуком. Когда начали записывать вокальную партию песни «You are a lost little girl» — «Ты пропащая девчонка», балладу, на которую возлагали большие надежды, то продюсер Пол Ротшильд в своих режиссерских начинаниях зашел так далеко, что мне, рассказывая о них, придется заранее извиниться. И не только перед дамами, но вообще перед всеми честными людьми планеты. Гнусное его предложение состояло в том, чтобы для придания особой сексуальности голоса нужно было эту сексуальность не изображать, а иметь на самом деле в момент пения. «Давайте, — сказал он, — пригласим сюда проститутку, запрем ее с Джимом в микрофонной будке, и пока он поет, пусть она там с ним поиграет». «Ну зачем же проститутку?» — удивилась присутствовавшая там Памела. Недолго думая, она встала со стула, разделась догола и, мягко ступая босыми ногами, направилась к Джиму в звукоизолированную будку. Пол Ротшильд подождал около минуты и сказал по переговорному устройству: «Джим, дай нам знак, когда будешь готов». Потянулась минута, другая. Прошло 5, 10, 15 минут. Когда, наконец, минут через 20 Джим снова вошел в студию, Пол Ротшильд лишь пожал плечами. «Не все блестящие идеи, — сказал он, — удается осуществить».
Lost little girl, you're a lost little girl, you're lost, tell me who are you, out what to do. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do.
«You are a lost little girl», «Ты пропащая девчонка» с пластинки «Strange Days», «Странные дни» второго альбома группы The Doors. Запись этого второго альбома происходила не в раз, она была растянута во времени, и не все шло в ней так вот победно-гладко. Например, композицию «Celebration of the Lizard», «Чествование ящерице», пришлось из окончательного варианта выкинуть, а поскольку длительность композиции была более 24 минут, то с пластинки исчезла как бы целая сторона. Пришлось Джиму глубже залезать в свои поэтические сусеки, изымать более ранний материал. Так появилась песня, уже в этих передачах игранная «Hello, I love you» — «Здравствуй, я тебя люблю», песня, которую Адам, малолетний сын президента Электры Джека Хольцмана, помнил еще с первой демонстрационной ленты годичной давности. Как видите, детская интуиция не подвела, и песня эта стала следующим большим хитом группы. Работа над аранжировкой нового материала шла прямо в студию. А за студию, как вы знаете, платят не по дням, а по часам. Часы текли, и обходилось это все недешево. Влетало в копеечку и въедливое стремление продюсера Пола Ротшильда к абсолютному совершенству. Он заставлял Джима снова и снова повторять свою партию 10, 15, 20 раз, а песня «The Unknown Soldier» — «Неизвестный солдат» потребовала вообще рекордного числа дублей — 130 штучек. Запись альбома была, наконец, закончена, но лишь к маю 68-го. Привлекательностью и силой этого альбома, как, впрочем, и первого, была глубокая, искренняя, личностная нота. В нем была исповедь, был крик души, был протест, был страх перед смертью. И все это, позволю вам напомнить, в 68-м году, когда пределом молодежного вольнодумства считались песни о власти цветов или, скажем, о мармеладных небесах. Обложка альбома тоже была необычной. На ней были изображены силач, корнетист, акробат и жонглер и два лилипута. Единственное, что объявляло непосредственно о самой группе, был небольшой плакат, приклеенный на стене в некотором отдалении. Фотографию свою помещать на обложку, как тогда было принято, группа «Доз» не пожелала. При всем своем увлечении внешностью, причем увлечении успешным, Джиму уже тогда поклонялись и ему подражали тысячи людей, он не пожелал выставлять, так сказать, товар лицом. На этом настаивала фирма «Электро». В конце концов был достигнут компромисс. На внутреннем конверте рядом с текстами песен помещено было эдакое затененное, такое негромкое изображение участников квартета. И тут нужно отметить, что группа с самого ее начала и до самого конца управлялась исключительно по демократическому принципу. Голос каждого был абсолютно равнозначным, и всякое решение принималось только большинством голосов. Ну, конечно, человек, понимающий в музыкальной кухне, может здесь сказать, что из всех четырех участников именно Джим Моррисон был совершенно к музыкальной работе не подготовлен. Его пришлось учить с азов, и оттого, мол, он и сохранил почтительное уважение к своим товарищам. Это, конечно, справедливо, но полностью коллективной спайки не объясняет. Дело в том, мне кажется, что именно музыка группы The Doors, полуимпровизационная по своей сути, делала всех ее участников равноправными, причем равноправными в высшем смысле этого слова. Во время выступления, по признанию самих ребят, включался некий общий, единый музыкальный разум. Они мыслили и действовали заодно, кайфуя от удачных взлетов и совместно переживая падения. «Когда сибирский шаман, — сказал как-то Рэй Манзарик, — начинает свой танец, собираясь впадать в транс, вся деревня сходится, трещит в трещотки, свистит в свистки. Шаманские эти пляски могут длиться часами. То же самое происходило и на наших концертах. Нам всем знакомо было это состояние. Мы знали его симптомы. Мы могли его вызвать. Джим был нашим электрическим шаманом, а мы его шаманским оркестром». Конец цитаты. Но вот этот единый разум действовал не только на музыкальном уровне. Когда Глория Спейдерс, редактор популярного подросткового американского журнала «16», сказала Джиму, что собирается о нем писать, и что она хотела бы поместить в журнал его фотографию, только его, а не остальной группы, то Джим был озабочен и вел сотоварищей длинные беседы. Когда менеджеры группы Сал и Эш сказали как-то Джиму, что он мог бы быть гораздо более крупной звездой без остальных трех, что он был бы намного богаче, если бы просто нанял аккомпанирующих музыкантов на зарплату, Джим уклончиво ответил, что подумает. Тут же рассказал об этом разговоре Рэю, Робби и Джону, и вся четверка начала планировать совместные действия. Когда во время записи второго альбома в студию наведался президент Электро Джак Хольцман, гитарист Робби Кригер отозвал его в угол. «Нельзя ли нам получить аванс?» — спросил он. «Сколько вам надо?» — ответил Хольцман. «Не знаю», — сказал Робби. «Мы хотим выкупить свой контракт у менеджеров. Хотим освободиться». Хольцман, надо сказать, и сам их недолюбливал. И, надо сказать, недолюбливал за дело. Он с удовольствием выделил аванс в 250 тысяч долларов, то есть в четверть миллиона. Но после переговоров, умело проведенных адвокатом, выяснилось, что таких денег даже и не нужно. Менеджеры Сал и Эш уступили свой контракт за 50 тысяч. Выражаясь языком физики, степень свободы группы The Doors возрастала на один порядок. И вот тут, в связи с истечением нашей получасовки, мы с ними и простимся, а заодно я прощусь и с вами до будущей недели, пожелав всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева-сева, новгородцы, город Лондон, BBC. Just about me.